РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Рожденный в состоятельной семье провинциального священника, в отрочестве он свято верит в Бога и страстно читает сотни книг. Переехав на учение в Петербург, он столь же страстно начинает разоблачать царские порядки. Свою революционную деятельность искусно маркирует в критическом разборе литературных произведений. Вместе с тем, в его собственных стихах есть подлинное чувство несчастной любви. Умирает в 25 лет и превращается в миф как для своих идейных последователей, так и врагов его радикального фанатизма. Добролюбов, дерзкий критик, несчастный любовник.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о Николае Александровиче Добролюбове, который родился в 1836 году и скончался в 1861. Мы его больше знаем все же как публициста и литературного критика. Но он еще был и поэтом, и я так понимаю, что для вас, Виктор, он прежде всего все-таки поэт.
Вы знаете, я пересмотрел свое отношение к Добролюбову, потому что, конечно, в университете читать его было невозможно. Это такой трескучий прогрессист, который явно нарывался то на банальность, то на какие-то вещи, которые от них воротило, просто эстетический вкус не позволял их принимать. А вот сейчас, готовясь к программе, я так внимательно его почитал, и вдруг я обнаружил, что у него есть очень интересные, яркие стихи. И сейчас я его вижу как стихотворца. Конечно, это не первый ряд русских поэтов. В XIX веке у нас великие поэты. Но в этом щемящем каком-то стихосложении я обнаружил подлинное чувство, причем он себе не врет, он себя не превращает в какой-то миф. Он хочет быть таким, каким он есть. Не забудем, что мы имеем еще и эпиграф.
Вот об этом я хочу напомнить. Это строчка из Гейне: «Бей в барабан и не бойся».
Замечательно. Это
полностью
он...
его характеризует.
Да, да, это он ставит как эпиграф тоже к своей статье «Когда же придет настоящий день» о Тургеневе. Статья, которая вызвала гнев Тургенева, из-за которого они поругались насмерть и навсегда. Но «бей в барабан и не бойся», мне так нравятся эти слова. Это действительно абсолютно Добролюбов вот в борьбе с царизмом. Но вот «бей в барабан и не бойся» по отношению к своим любовным историям, я тут сомневаюсь.
Это какая-то отдельная часть
это
его
отдельная
жизни.
Часть.
Но ведь Добролюбов – это еще и автор такой, в общем, уже крылатой фразы «Луч света в темном царстве».
Да, да, но это название его замечательной статьи, между прочим, очень... как я бы сказал, эмансипирующий состояние женского характера в России. Просто он какой-то пророк нового отношения к женщине, ну и может даже сейчас, в 21 веке, эту статью прочитать как современную статью. Поразительно. Как все они, как Белинский, как Чернышевский, они очень долго писали в наш век фрагментов и коротких сообщений.
Мы привыкли к быстрой информации.
Да, это все кажется, конечно, неуклюже. Но, с другой стороны, тем не менее, и об этом мы еще поговорим, эта статья удивительная, и «Луч света» – это действительно «Луч света». Но начнем все-таки, давайте, с певца любви.
Со стихов.
Да, начнем с неизвестного Добролюбова, с такого Добролюбова, который нам до сих пор казался очень маргинальным и где-то запрятан в какие-то темницы черновиков.
Вот это стихотворение 1861 года, правильно? То есть это уже написано незадолго
перед
до смерти.
Да.
Давайте послушаем.
«Средь жалких шалостей моих, то бестелесно идеальных, то исключительно плотских и даже часто слишком сальных, одну я встретил, для кого был рад отдать и дух, и тело. Зато она-то ничего взять от меня не захотела. И до сих пор ее одну еще в душе моей ношу я. Из лучших стран в ее страну стремлюсь, надеясь и тоскуя. Зачем меня отвергла ты, одна, с кем мог я быть счастливым? Одна, чьи милые черты ношу я в сердце горделивым? А впрочем, может, как решить? Зато лишь суетной душою и не могу тебя забыть, что был отвергнут я тобою».
Виктор, ну чем же все-таки вам понравились эти стихи?
Я бы сказал, все-таки искренностью. Дело в том, что он тут не встает на пьедестал, не является пропагандистом каких-то великих ценностей. Он вообще не работник какого-то идейного войска. он, скорее всего, человек, который, получив страшный такой сердечный удар в связи с своими любовными неудачами, пытается найти себе место в мире. И мне как-то вот действительно вот не только даже жалко его, но я начинаю понимать, что он совсем не тот, как мы его изображали себе.
А достаточно искренности, чтобы завоевать вас как читателя?
Недостаточно, но достаточно растопить мое сердце.
Понятно.
Я могу еще сказать, что, конечно, очень много сделал для раскрытия второго такого, ну, как у Луны есть один светящийся диск, а другой там сзади темный. И вот этот темный диск раскрыл его исследователь Вдовин, который много лет занимался Добролюбовым, и вдруг он выяснил, что это не такая цельная фигура, она просто расколотая. У него книга и о плоти, и о духе нашего героя нынешнего.
Надо сказать, не так давно ведь она вышла, она, по-моему, в 2017 году в серии «Жизель».
Да, и стала очень популярной. Но вы знаете, я с ним и согласен, и не согласен. Дело в том, что на самом деле он же не скрывал и от друзей, ни от кого, да, Добролюбов не скрывал, что у него, в общем, плоть так гуляет сама по себе, дух сам по себе. И вообще он не должен был претендовать на цельность. А почему-то, исходя из каких-то советских разборок, он такой вот монумент.
Ну, я так понимаю, не только из советских. Мы потом разберемся чуть позже буквально в этом. Да, кто сформировал вот этот монумент.
Вот, мы посмотрим.
А пока давайте послушаем небольшой отрывок из книжки Вдовина о том, каков же был характер нашего героя.
Он горел, как метеор, 5 лет гипнотизируя молодежь, и не только провокационными и яркими статьями. В быту также эпатируя литературные круги. У всех на слуху запоминающиеся сцены из мемуаров Панаевой. Неважно, правдивых или нет, о том, как разночинец Добролюбов игнорировал этикет, тем самым раздражал Тургенева, Боткина, Анненкова. И если бы после смерти Чернышевский и Некрасов не позаботились создать из личности Добролюбова культ, то он все равно бы постепенно сложился в среде радикальной интеллигенции, разночинцев, народников, потом марксистов. Все они воспитывались на его статьях. Просто произошло бы это не так скоро и ловко. В этом смысле роль Чернышевского, как биографа Добролюбова и Некрасова, как его панегириста, огромна.
Но давайте тогда вспомним эти стихи, действительно, Некрасова, эти слова, которые сформировали вот такой монументальный, может быть, в чем-то образ Добролюбова.
Сейчас они, конечно, кажутся тоже и довольно смешными, вот с этими...
Если не сказать нелепыми.
«Светильник разума погас». Это же просто становится несколько пародийно. И...
Ну, а как женщину ты родину любил?
Да.
Послушаем.
Какое сердце биться перестало. Но с другой стороны, видимо, это все-таки было его реальное отношение к Добролюбу. Он обожал его, Некрасов.
Суров ты был. Ты в молодые годы умел рассудку страсти подчинять. Учил ты жить для славы, для свободы. Но более учил ты умирать. Сознательно мирские наслаждения ты отвергал. Ты чистоту хранил. Ты жажде сердца не дал утоленья. Как женщину ты родину любил. Свои труды, надежды, помышления ты отдал ей. Ты честные сердца ей покорял, взывая к жизни новой. И светлый рай, и перлы для венца готовил ты любовнице суровой. Но слишком рано твой ударил час, и вещее перо из рук упало. Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!
Продолжаем разговор о поэте и критике Николае Добролюбове.
Как я рад, что вы поменяли местами.
Я вот задумалась на секунду и поняла, что следуя, так сказать, новому повороту, который сегодня мы открываем для себя в нашей программе, мы прежде всего хотим этого человека понять как поэта, а потом уже как критика.
И как человека.
И как человек, да, поэта, человека и критика, наверное, вот так. Поэтому давайте попробуем составить себе портрет. Что же это был за человек? А, в общем, достаточно незаурядный, я так понимаю.
На основании как раз книги Вдовина один современный литературный блогер рисует портрет. Мне кажется, достаточно все это любопытно, хотя с этим мы еще и поспорим.
Ну, давайте послушаем, а потом и поспорим.
На фотографиях у Добролюбова руки сложены как-то неестественно. Он не знает, куда их деть. У него маленькие глаза, остро смотрящие из-за стекол. Толстые губы, лицо в целом одутловатое, что в зрелые годы удачно скрывалось особой формой бороды. Он высокого роста, с очень длинными ногами, выражение лица у него скептическое и надменное. Во всем его облике видно большое неблагополучие, прежде всего неуверенность в себе, плохое ощущение своего тела в пространстве.
Такой мужчина, конечно, не мог нравиться женщинам. Отсюда бесконечные странствия по борделям и мучительные романы с проститутками, которых он хотел возвысить до себя. Плоть подавала сигнал бедствия. Добролюбов постоянно болел, и к 25 годам его одновременно съели туберкулез, диабет и болезнь почек. Насколько хилой была его плоть, настолько же силен был его дух.
Виктор, ну вы согласны, вот то представление, которое у нас складывается, оно с вашей точки зрения верное?
Вы знаете, я внимательно посмотрел портреты Добролюба уже.
Я знаю, что вы любите смотреть портреты,
да,
просто
я люблю.
Изучаете.
Я люблю, да, я изучаю портреты наших героев. И должен сказать, что уже фотографии были, так что портреты не врут. И он похож на молодую красивую девушку в молодости. Ну, в молодости он и умер, но вот в такие, можно сказать, в начале своей литературной карьеры это отмечали современники, об этом знали. То есть я так себе представляю, что вот в современнике, где кипели страсти политические, он входил в таких очочках такой девушкой. Целомудренной, святой почти.
Целомудренной, святой, но очень действенной девушкой, очень активной.
Яростной, я бы сказал.
Яростной
девушкой.
Куча статей. В какой-то год он написал, по-моему, 75 рецензий.
Так у него многотомное собрание сочинений. Угу. Многотомное.
И это для человека, который начал, в общем, как литератор, фактически, если не учитывать каких-то юношеских таких, я так понимаю, довольно слабых стихов, 54-й год, когда он пишет стихотворение, которое сделало его известным.
Сделало его известным в узких кругах, естественно, мы что-то не печатали, такие стихи. Но, надо сказать, что тут он показал себя сатириком, он показал себя ядовитой девушкой, безусловно. Но, с другой стороны, он показал себя человеком, который готов расстаться решительно с прошлым, с тем, что в России обозначалась Николаевская Россия.
Это стихи, написанные на юбилей Греча, соратника Булгарина, люди, которых мы часто уже вспоминали в наших программах.
Эти стихи были написаны, когда нашему герою было 18 лет, и наш герой уже был пропитан книжной культурой. Он был такой библиофаг, то есть пожиратель книг.
Очень много читал.
Очень много читал, да, до безумия много читал. И в этой связи можно сказать, что это... Его культура была суперкнижная, а его жизнь была нескладная. То есть, получилось, он весь свой опыт взял из книг, а из жизни он ничего не взял, кроме своей прекрасной внешности.
«И на позорище журнальном вы подвязались много лет. Кто чище вас, вы звали сальным. Ложь правдой звали, мраком свет. Заслуг таких не мог, конечно, ваш добрый барин позабыть. И вот он дал чистосердечно свое согласие. Вас почтить формально, громким юбилеем, как генерала подлецов. И мы, дескать, ценить умеем заслуги преданных рабов. И рад наш Греч. Одушевились его бездушные черты. В душонке мелкой зароились честолюбивые мечты. Мечтает он, как сон ученых, придет труды его почтить и на сединах посрамленных венок бессмертия возложить».
Виктор, как были встречены эти стихи? И знаете, что мне интересно понять и, может быть, определить для себя, каково было в этот момент или уже пару лет спустя, может быть, каково было место Добролюбова вот в кругу писателей? Кто его окружал, с кем он общался, кто на него влиял?
Ну, это был расцвет современника, потому что умирает Николай I, приходит царь-освободитель, о котором мы тоже говорили.
Да, как раз наш предыдущий выпуск.
И вот первые годы у него это абсолютная эйфория свободного слова. И вокруг современника объединяются самые замечательные писатели. Это Тургенев, это Некрасов, который просто его обожает, это Чернышевский, это, можно сказать, тень Добролюбова или, наоборот, Добролюбов в тени
Чернышевского. Ну, я так понимаю, человек, который проявлял какую-то заботу в последние годы о нем, когда Добролюбов болел, да?
И присутствовал при его смерти. Это Чернышевский. Ну и, кроме того, это Панаева, которая, безусловно...
Прекрасная наша Авдотья Панаева.
Да, безусловно, была его не только идеалом, но, по-моему, и моделью для его всяких грез. Безусловно. Там просто из их разговоров видно, что он просто с ума сходил по Панаеву. И Панаева, как мы тоже, помните, говорили, с каким-то особенным чувством пишет о Добролюбове. Постоянно в своей книге воспоминания, замечательные книги, с особым чувством. И вот это особое чувство прорывается даже в самом начале их знакомства, когда Добролюбов, сейчас вы услышите, называет ее покровительницей.
Давайте послушаем.
«Так это были вы, Тот самый юноша в мундирчике какого-то казенного заведения, который, выйдя из кабинета Панаева, не знал, как ему уйти из передней. Мне тогда стало жаль вас. Я догадалась, что, вероятно, Панаев слишком резко высказал нелестное мнение о вашем произведении и поспешила к вам на помощь. Я взяла у вас рукопись, сказав, что передам ее Некрасову, которого теперь нет дома, а чтобы вы зашли за ответом через несколько дней. Видите, я тоже отлично все помню, но только никак не догадывалась, когда в прошлом году увидала вас в редакции и меня познакомили с вами, что вы тот самый юноша, от которого я взяла рукопись, потому что вы показались мне уже человеком лет 26. Впрочем, я ведь только минуту и видела вас. Значит, я была покровительницей при вашем вступлении на литературное поприще, прибавила я с шутливой важностью. Конечно, отвечал Добролюбов, улыбаясь. Вы имеете полное право считать себя моей покровительницей.
И все-таки, Виктор, давайте перейдем к его критическим статьям, потому что многое они сформировали, мне кажется, да, в нашем литературоведении. По крайней мере, в наших предыдущих выпусках мы же уже его цитировали именно как литературного критика.
Он, в общем, матрица советского отношения к литературе.
Именно советского?
Да, именно советского. То есть он отвергает искусство для искусства. Для него искусство – это препарирование социальной темы. Берется любой предмет, стихи, проза, или живопись, или драматургия, и все тут начинается. То же самое потом делали советские критики, советские литературоведы. И очень важно, вот сейчас мы к этой цитате обратимся, одно дело, что хотел сказать автор, а другое, что сказалось.
Вы имеете в виду, что хотел Добролюбов в своих статьях сказать?
Нет, что хотел Тургенев сказать.
Тургенев в данном случае.
И вдруг сказалось. То есть он как бы... на самом деле не мог этого сказать. Он постепенновец, против яростных реформ, так спокойно, все тихо,
умеренный.
Ребята, умеренно, да. А вырвалось у него, что нужна революция. И вот эта статья «Когда же придет настоящий день» на самом деле является статьей, которая развалила весь современник, потому что Тургенев сказал Некрасову: слушай, не печатай это. Это не надо печатать, потому что ты подставляешь меня, ты делаешь меня революционером. А Некрасов взял и напечатал. И здесь произошел раскол, и умеренные ушли, остались революционеры. Но для нас очень важно, что с тех пор мы стали воспринимать литературу просто именно как такую вот массу недосказанных или пересказанных текстов, которые надо увидеть своими собственными революционными, марксистскими, коммунистическими глазами.
И это заслуга Добролюбова.
Это да, который ввел в русский язык слово «реализм». Это его слово.
Да что вы!
Это он.
Потрясающе. Ну, давайте послушаем небольшой отрывок из этой знаменитой статьи.
«Мы знаем, что чистые эстетики сейчас же обвинят нас в стремлении навязывать автору свои мнения и предписывать задачи его таланту. Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нет, мы ничего автору не навязываем. Мы заранее говорим, что не знаем, с какой целью и вследствие каких предварительных соображений изобразил он историю, составляющую содержание повести накануне. Для нас не столько важно то, что хотел сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и не намеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни».
Заговор классиков.
А за пределами современника как восприняли статью? И вообще, что последовало дальше?
Не было особого скандала, восприняли скорее внутри, как донос. Как донос, полицейский донос. Но с другой стороны, что интересно, у Добролюбова уже пошло такое расхождение его образа. С одной стороны, он был критик-революционер, с другой стороны, он заболел чахоткой, и у него были проблемы сильные со здоровьем, ему приходилось путешествовать уже в последний год. А с третьей стороны, он увлекся проститутками.
Ну и с четвертой стороны, надо еще, может быть, сказать о том, что, я так понимаю, довольно рано он осиротел, у него остались две сестры, два младших брата.
И надо было зарабатывать.
И он о всех о них заботился. И, возможно, вот эта его огромная работоспособность и то, что он очень много писал, частично было связано просто с необходимостью, он их всех обеспечивал.
Конечно, ну, надо сказать, что не все было ровно в его трудах. Я почитал статьи менее... яркие, менее хрестоматийные, но, тем не менее, все это на хорошем уровне. И здесь даже те, которые потом в Серебряном веке пересмотрели отношение к Добролюбову, но не так, как мы с вами сегодня.
Да.
Не то, что сказали, все-таки давайте сначала со стихами разберемся, а потом уже с критикой. И тем не менее, Розанов очень показательная фигура.
Угу.
Он отдает дань уважения Добролюбову за то, что он все-таки был именно как маяк.
Даже это неожиданно мне показалось.
Неожиданно.
С его стороны.
Слушайте,
да?
Но сам Розанов, если уж говорить о Розанове, и начинал как ученик Добролюбова.
Ах, вот как.
Да, он был таким либералом, потом его унесло в другую сторону. Он, конечно, совсем стал другим, но поначалу он был как Добролюбов. И с другой стороны, кто знает, может, он тоже догадывался о его странных симпатиях к падшим женщинам. И мы знаем о том, что Добролюбов и страдал из-за этой любви, и в то же время его плоть гордилась этой любовью.
Ну что же, пока послушаем небольшую цитату из Розанова о том, кем же был Добролюбов.
«Как море шумело вокруг Добролюбова жизнь, а он, как маяк времени, стоял в нем свои 5-6 лет упрямый, недвижимый, негаснущий, наводящий на путь. Он не имел разнообразия и, пожалуй, талантов Чернышевского, но он был гораздо его монолитнее и, пожалуй, крепче. Был сосредоточеннее, отвлеченнее, пожалуй, уже его, но душевно и чище его. В нем не было словолюбия и честолюбия Чернышевского. Черт, во всяком случае, не идеальных. Добролюбов на все времена останется наиболее чистую фигурою 60-х годов. Может быть, совершенно чистую. А ведь в литературе это так трудно сказать вообще о ком-нибудь. И недолгая жизнь, недолгое испытание этому способствовали. Иногда смерть сберегает людей, а не разрушает их. Добролюбов захватил именно самую раннюю, идеальную полосу 60-х годов, когда все было в надежде, и еще ничего не началось в осуществлении.
Виктор, ну что ж, давайте к амурным его делам перейдем. Немножечко об этом поговорим. Что же это все-таки такое было, такие странные привязанности?
Смотрите, не он один. У Достоевского есть записки из подполья, где герой безымянный хочет спасти именно падшую женщину.
Ну да, вспоминали мы об этом, да, в наших выпусках,
конечно,
как раз по Достоевскому.
И не исключено, что как раз Достоевский именно списал это с Добролюбова, как Тургенев списал с Добролюбова портрет Базарова, что уж совсем вообще невероятное дело.
Ах, вот кто Базаров.
Он, да, вот куда
ну
улетел,
что, все
как
понятно
высоко
теперь
улетел Базаров. Да, это вообще, он стал тоже мифом. Сам по себе нигилист миф.
Угу.
Так что Добролюбов очень много наворотил в свои 25 лет, очень много. И с другой стороны, у него была именно страсть к борделям, страсть к падшим женщинам, страсть, в общем-то, отдаться полностью какому-то и разврату тоже.
Ну а стихи-то хорошие, посвященные этим дамам.
Они довольно, ну не дамам, одной, Терезе, немке,
так,
которую называли друзья Машенькой.
Угу.
И этой Машеньке он написал стихи. Он, кстати говоря, потом разочаровался в ней, потому что не нашел общих тем для разговора, видимо. Она не горела революционным пламенем, не была маяком 60-х годов. И все-таки, вот посмотрите, мы опять-таки в этих стихах находим какую-то пронзительную искренность, какую-то пронзительную жалость по отношению к самому себе и по отношению тоже к героине. Стихи явно не некрасовские, явно не тютчевские, но тем не менее, давайте послушаем.
Прониклись вы любовью к Добролюбову, я чувствую. Слушаем стихи, 1857 год.
«Многие, друг мой, любили тебя. Многим и ты отдавалась. Но отдавалась ты им, не любя. Это была только шалость или веление голодной нужды, или отчаяние взрывы. Но красоты твоей чистой следы в самом падении живы. Свежи и пламенны чувства твои. Сердце невинно и чисто. И первый раз еще блеском любви светится взор твой огнистый. Друг мой, с доверием склонись мне на грудь. Можем с тобой с этих пор мы в правде сердечной любви отдохнуть от добродетельной формы».
В какой момент сформировался вот такой монументальный, как мы уже, ну, условно, да, в кавычках сказали, монументальный Добролюбов? И кем? Некрасовым был сформирован этот образ? Вот в тех стихах, которые
дважды
вы сегодня вспоминали?
Дважды он сформировался, дважды. Первый раз это были современники Некрасов и Чернышевский, которые просто
зачем
подняли.
Зачем это понадобилось?
Ну, потому что надо было найти идеал. особенно идеал уже умершего революционера.
Молодого умершего революционера.
Да, это идеал, и оттолкнуться от него.
Угу.
Это памятник такой революционный. А с другой стороны, смотрите, Серебряный век его как-то отвергает, ну, кроме Розанова, наш Ахенвальд о нем.
Ну, он, конечно, не герой Ахенвальда, мне
кажется. Да, скептически очень о нем пишет. И, вы знаете, в ранние советские времена тоже его достаточно кисло принимали.
Угу.
Вплоть до 30-х
годов. А что
потом
произошло?
А потом, видимо, опять надо было выбрать какого-то героя.
И
заглянули
вот
в 19 век.
Вознесли.
И сказали, да посмотрите, какой он. Только уберите там вот
эти. Вот это отсекаем, девушек убираем.
Девушек убираем. Любовь. Стихи замалчиваем.
Да.
Зачем нам такие стихи? А вот посмотрите, это же гениально. Он не лез в этот эстетический разбор, а занимался правильной революционной методологией, как и что и почему. И здесь вот опять в доме совершенно прав, говорит о том, как сформировался глянцевый образ Добролюбова.
Глянцевый образ Добролюбова проник даже в самые пыльные углы жизни советского человека. Он смотрел с портретов, из школьных учебников, из курсов истории ВКПБ, курсов истории марксизма, потому что он был объявлен предшественником марксизма.
Продолжаем разговор о Николае Добролюбове и вернемся к стихам. Виктор, ну не только же о падших женщинах он писал и о каких-то своих страданиях и так далее. Что занимало его как поэта? Какие темы?
Он становится философским лириком.
Всего лишь к 25 годам, да?
Опять-таки,
очень быстро.
Это не Тютчев, но тем не менее, чахотка, неизлечимая болезнь толкает его к каким-то метафизическим переживаниям. И он дважды, по крайней мере, пишет интересные стихи о бытие и небытие. Давайте послушаем.
И вот все это в 61-м году, когда он уже фактически умирает.
Все это в 61-м году, который одновременно есть год болезни и возвращения в Россию, ослабление его революционного пыла, как пишет Вдовин,
угу.
Вот так немножко его пригасило. Ну, что тоже понятно.
Что неудивительно, да.
Что тоже понятно. И очень тоже важно, что он тут должен выплеснуть свой вот последний заряд критической энергии и пишет вот эту замечательную статью «Луч света в темном царстве». Но
ну,
давайте
а
начнем
пока стихи.
Со стихов.
«Пускай умру, печали мало, одно страшит мой ум больной, чтобы и смерть не разыграла обидной шутки надо мной. Боюсь, чтоб над холодным трупом не пролилось горячих слез, чтоб кто-нибудь в усердии глупом на гроб цветов мне не принес. Чтоб бескорыстною толпою за ним не шли мои друзья, чтоб под могильную землею не стал любви предметом я, чтоб все, чего желал так жадно и так напрасно я живой, не улыбнулось мне отрадно над гробовой моей доской».
А вот если представить себе, что он бы не ушел из жизни так рано, ну давайте пофантазируем, в каком направлении бы он развивался, что бы было?
Я думаю, он развивался бы в направлении Чернышевского. Там были два пути – или эмиграция. И, кстати,
он бы
говоря,
не эмигрировал?
Я думаю, он бы мог эмигрировать, ну, как многие, как Герцен и многие другие. Или его бы, как Чернышевского, сослали, посадили в кандалы и так далее. Трудно сказать, что реально могло случиться, но оба эти пути, естественно, совершенно свидетельство о том, что наш царь-освободитель все-таки закрутил гайки. Александр II не был большим поклонником революционной литературы, это я шучу.
Да.
Если бы он не уехал, я думаю, он бы сел. Об этом говорит тоже его исследователь Вдовин.
Виктор, а что касается его статей, которые все-таки очень важны, и так или иначе официальная литературоведение их ставит на первое место.
До сих пор.
Мы сегодня вспомнили статью о Тургеневе. Мы затронули уже тоже статью со знаменитым заголовком «Луч света в темном царстве». Что-то еще было написано, что вот
ну,
так
конечно,
вот определило?
Ну, конечно, была замечательная статья об Обломове,
угу.
Которую потом, кстати говоря, и вспоминал Ленин. И вообще Ленин по своей стилистике довольно ярко напоминает ученика именно Добролюбова.
Да что вы? Вы имеете
да.
в виду просто по стилю письма, да?
По определениям, ну вот такой вот ранний Ленин, который еще не все подарил партии, а еще был публицистом,
угу.
Похож. Безусловно, не было бы Добролюбова, не было бы такого Ленина. Но я еще раз хочу вернуться к теме Островского, потому что здесь, как ни странно, он, я имею в виду Добролюбов, делает неожиданный вывод из трагедии Екатерины, которая, как мы знаем, бросилась в Волгу от невыносимой жизни. Он считает, что это светлый конец. Он считает, что именно от того, что она бросилась в Волгу, а другие не бросились, к Катерина показала, что нестерпимая жизнь, и значит, надо жизнь менять, значит, она в душе была революционерка.
Но и без всяких возвышенных соображений, просто по человечеству, нам отрадно видеть избавление Катерины, хоть через смерть, коли нельзя иначе. На этот счет мы имеем в самой драме страшное свидетельство, говорящее нам, что жить в темном царстве хуже смерти. Тихон, бросаясь на труп своей жены, вытащенной из воды, кричит в самозабвении: «Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться?» Этим восклицанием заканчивается пьеса. И нам кажется, что ничего нельзя было придумать сильнее и правдивее такого окончания.
А правильно ли я понимаю, что считалось, что именно Добролюбов первым раскрыл вообще Островского и как бы понял суть, или нет?
Из современных критиков. Смотрите, разве он раскрыл Катерину? Да нет, Катерина ведь была вся в каких-то думах о разговорах со странными женщинами, страницами.
Угу.
У нее там было масса всяких предрассудков. Ее просто довела кабаниха, довели вот эти все родственники ее, достали. Но вот от того, что стали родственники, это не значит, что надо...
То есть Добролюбов все-таки далек от истинного понимания Островского.
Так ему это и не нужно. Смотрите, он берет текст, он препарирует его так, как он хочет.
Под свои какие-то идеи переворачивает.
И он не стесняется. Он в статье от Тургенева сразу говорит, что там стесняться, будем делать так, как мы видим, и все.
Так разве это та литературная критика, которая, в общем, нам нужна?
Ну, вы задали просто экзистенциальный вопрос. Потому что, конечно, нет. Но дело в том, что на этой критике продержалось все советское литературоведение. Она сочинила всех писателей, включая самого Добролюбова. Вот Добролюбов сказал, давайте сочинять писателей, а советская критика взяла и его сочинила.
Ну, хорошо, а сегодня уже?
Ну, сегодня, конечно, никто не будет писать как Добролюбов, даже те люди, которые ищут в литературе какие-то идейные, что называется, позывы и порывы. Нет, ну это уже, во-первых, это не модно. Добролюбов все-таки сошел со сцены, как критик.
То есть
сегодня
Добролюбов – это такой исторический раритет.
Да, но ему помогли сойти со сцены, между прочим, Набоков. Набоков вообще раздавал пощечины всем.
Ваш любимый Набоков.
Мой любимый Набоков, который я произвел, как вы знаете, на быковизацию всей страны.
Да-да-да.
И стал 4 тома Набокова еще в 80-е годы, боже мой. И «Лолиту» издал первый вообще в России. Так вот, я недоволен своим героем Набоковым, потому что Набоков все-таки отшлепал как следует всех. И отшлепал, и решительно наказал. Мне кажется, что все-таки ему не надо было так делать. Он там и Гоголя подвинул, и Достоевского вообще сказал, что это писатель для подростков. Ну и так далее, и так далее. Я бы сказал, слушай, Набоков, а твои стихи-то вообще что стоят? Ну, так
мне
себе.
Кажется, такое вот...
Так себе, такой
снобизм. По такому
снобизм,
образу, да, Набокова, который у нас в наших головах, он, видимо, имел на это право или мог себе это позволить.
Нет, он имел право высказывать то, что он хочет. Обижать Пастернака, когда Пастернак был в тяжелом положении, просто потому что Пастернак шел на Нобелевскую премию, а Набоков думал, что ему дадут премию. Но это как-то не по-товарищески. Вообще...
Это уже мы, по-моему, начали выпуск программы про Набокова, нет?
Нет, и тут мы вернемся к Добролюбову, потому что именно Набоков в романе «Дар» довольно сильно ударил Добролюбова и показал, где же враги Добролюбова накапывают материал против него. Это очень актуальная и важная цитата. И мы впитали эти воззвания Набокова. Нам захотелось жить по-набоковски. Но мне кажется, что все-таки после нашей программы Добролюбову как-то иначе представится, потому что даже Вдовин, его многолетний исследователь, все-таки как-то говорил, ну, смотрите, он расколотая фигура, ну, что ж он врал тому-сему? Нет, давайте все-таки вернемся к Набокову и послушаем, что он сказал.
Добролюбов был чрезвычайно влюбчив. У него была немка в Старой Руси, крепкая, тягостная связь. От поездки к ней Чернышевский удерживал его в полном смысле слова. Долго боролись. Оба вялые, тощие, потные, шлепались о пол, о мебель, все это молча, только слышно сопение. Потом, тыкаясь друг в друга, оба искали под опрокинутыми стульями очки. В начале 59-го года до Николая Гавриловича дошла сплетня, что Добролюбов, совсем как Дантес, дабы прикрыть свою интригу с Ольгой Сократовной, хочет жениться на ее сестре, имевшей, впрочем, жениха. Обе безбожно Добролюбова разыгрывали. Возили на маскарад, переодетого капуцином или мороженником, поверяли ему свои тайны. Прогулки с Ольгой Сократовной совершенно помутили его. «Я знаю, что тут ничего нельзя добиться», — писал он приятелю. потому что ни один разговор не обходится без того, что, хотя человек я и хороший, но уж слишком неуклюж и почти противен. Я понимаю, что я не должен ничего добиваться, потому что Николай Гаврилович все-таки мне дороже ее. Но в то же время я не имел сил отстать от нее. Когда сплетня дошла, Николай Гаврилович, не обольщавшийся насчет скромности жены, все же почувствовал обиду. Измена была двойная. У него произошло с Добролюбовым откровенное объяснение.
Виктор, но все же каким Добролюбов у нас сегодня получился? Хорошим поэтом, страдавшим поэтом, несчастным человеком, слишком революционным критиком, который, преследуя какие-то собственные идеалы, мог вывернуть произведение наизнанку?
Он разный, он очень разный. Надо сказать, иногда увлекает в своих статьях каким-то идейным аспектом произведения. Он все-таки говорил очень интересные вещи. С ними можно было спорить, как тема Катерины или Обломова, но тем не менее он что-то делал такое, что другие не делали.
А вот если говорить о его критике, я поняла, что стихи уже вам нравятся. А что касается критики, вам вот что больше всего понравилось?
Мне особо, вот если честно, ничего не нравится.
Нет.
Ну, какие-то кусочки, размышления, вот Обломов, Тургенев, ну, в смысле, Гончаров, Тургенев.
Да-да-да.
И Островский, это все-таки эпохальные статьи, с ними можно спорить, почему нет.
Ну да, это тоже интересно.
Это тоже, и в конце концов, почему критик должен только заниматься эстетическим моментом? Можно тоже и заглянуть туда, где, может быть, душа писателя не ночевала, но можно что-то придумать. Но надо сказать, что миф о Добролюбове придумал сам Добролюбов тоже.
Так.
Его самое известное стихотворение, написанное перед смертью.
В 1861 году.
Я просто две строчки, а потом послушаем всю цитату. «Милый друг, я умираю от того, что был я честен». А?
Ну, ему вот, так вот хочется.
Откуда?
Он да, имеет да. в этот момент на
я
это право.
Я памятник воздвиг себе.
Себе нерукотворный.
Вот, вот.
К нему не взрастет.
Но зато родному краю верно буду я известен. Ну вот, вам
на
и...
На самом деле практически то же самое.
То же самое.
Давайте послушаем.
«Милый друг, я умираю от того, что я был честен. Но зато родному краю верно буду я известен. Милый друг, я умираю, но спокоен я душою. И тебя благословляю. Шествуй той же стезёю».
Я никому не рекомендую идти вот этой стезёю, которую предлагает идти Добролюбов, но прислушаться к его ошибкам, увидеть в нем могучую, действительно яркую любовь к литературе, подчеркиваю, это поразительная любовь, это важно. И в наших программах мы не можем пройти мимо писателя, критика, литературоведа и, конечно же, поэта, который... Все-таки так любил литературу. Невозможно пройти мимо.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».